вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» в одной лодке с Алексеем Лавровским. Так называется группа на Фейсбуке, закрытая группа, где люди театра, критики, богемные, сочувствующие, так сказать, Алексею Лавровскому, который находится в заключении по делу Гоголь-центра, объединились и обмениваются информацией. Я думаю, что это дело является одним из очередных показательных дел об отношениях искусства и власти, художника и правоохранительных органов. И, по крайней мере, это уж точно громчайшее дело этого театрального сезона. Вот эту историю мы будем обсуждать с Аленой Карась, театральным критиком, экспертом театральных фестивалей, с Ириной Кузьминой, ведущим экспертом международного отдела СТД, с Юрием Муравицким, режиссером и драматургом. По скайпу с нами на связи из Израиля театральный продюсер Григорий Папиш и из Берлина Борис Филановский, композитор, в записи продюсер и социолог Анатолий Голубовский. Знаете, друзья, вот сегодня мы записываем эту программу в пятницу. Нам известно, что очередное судебное заседание по делу Алексея Лавровского, бывшего директора Гоголь-центра и продюсера «Седьмой студии», которая является подразделением Гоголь-центра, значит, вот даже судебное рассмотрение отложено. Мы посмотрим сейчас для начала репортаж с предыдущего судебного заседания с впечатлениями и наших корреспондентов, и людей, которые пришли за ходом этого процесса наблюдать и поддержать Алексея.
На сегодняшнем заседании судья зачитала протоколы допроса бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Из них следовало, что режиссер Кирилл Серебренников организовал «Седьмую студию» для хищения бюджетных денег. Масляева обвинила Серебренникова и бывшего директора театра Алексея Лавровского в том, что в 2014 году они пытались похитить выделенные государством деньги. Сама Масляева, как следовало из ее показаний, им в этом помогала. Также из документов, оглашенных сегодня в суде, следовало, что дочери Нины Масляевой подозревали, что за их матерью ведется слежка, и в ее организации они считают виновными Кирилла Серебренникова, Алексея Лавровского и бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина. Сегодня в Мосгорсуде более 4 часов рассматривалась апелляционная жалоба на меру пресечения Лавровскому, Масляевой и Итину. Однако до сути самой жалобы участники процесса так и не добрались. Заседание продолжится в Мосгорсуде в пятницу 11 августа.
Во-первых, я знаю лично Алексея Лавровского. Я считаю его не только большим профессионалом, но и, безусловно, сверхпорядочным человеком. Вообще ни во что это не верю. Это первая причина. Вторая – то, что я был одним из вот этих 30 подписавших, значит, обращением его в защиту и счел, значит, необходимым как-то появиться. С ним вот хотя бы виртуально, значит, помахали друг другу ручкой. Я считаю, что человек, который находится вот в таких местах, в которых он находится, очень важно знать, что о нем помнят и как-то его не бросают. Я не так много на суде, но уже за последние несколько лет как-то, к сожалению, пришлось походить на некоторые судебные заседания. Это, конечно, сразу привет от писателя Кафки, немедленно. Это какое-то совершенно отдельное зрелище. Вот эти скороговорки судейские, вот этот абсурд, который везде творится. Вот этот зал суда, даже независимо от исхода, всегда покидаешь невероятным чувством облегчения. Это не столько политическое дело. Я думаю, что это, конечно, способ какого-то устрашения. Потому что вот этот независимые театры, особенно если они связаны с государственными средствами, они всегда уязвимы, их всегда можно прищучить. У меня есть много знакомых театральных людей, они все говорят, что с каждым из них может произойти такая история.
Вот, собственно, финал выступления Льва Семеновича Рубинштейна меня ужасно интересует. Насколько эта история действительно может произойти с каждым из людей театра? Почему эта история так всколыхнула людей театра и заставила их объединиться? А деятели культуры написать письмо в поддержку, значит, Кирилла Серебренникова, и Лавровского, и Гоголь-центра, и все остальное. Вот я могу у вас спросить о ваших личных ощущениях. Вы себя чувствуете вот в этой одной лодке, и что это может произойти с каждым? Алена?
Ну, я чувствую себя в одной лодке психологически. Просто потому, что это действительно или товарищи, кстати, еще по отношению к Малобровскому у меня некое чувство вины, потому что когда он стал директором школы драматического искусства после ухода Васильева оттуда, mm-hmm. да, мне казалось, что он делает какую-то ужасную вещь, что нельзя приходить в театр, из которого изгнан человек, что он должен был как бы отказаться от этого. А его внутренняя установка была другая. Он как раз хотел до конца, насколько возможно, спасти дело, которому Васильев посвятил свою жизнь, и максимально благородно и пристойно, что называется, это дело вести. Я первое время даже не здоровалась с ним, представляете? Но это мой товарищ, которого я бесконечно уважаю как профессионала и как просто человека, с которым мы учились вместе. Так же, как Юра Итин, с которым жизнь прошла, и какие бы отношения или сложные ни были, это просто часть жизни, эти люди.
Итин сейчас тоже, напомним, находится под следствием.
Он находится под следствием, под домашним арестом. Так что это люди, с которыми просто прошла жизнь. Ну, а в ситуации с Лешей это было совершенно еще дополнительная некая несправедливость, потому что он был привлечен и посажен в связи с этим как бы несуществующим спектаклем «Сон в летнюю ночь». И это дополнительный абсурд, который, я думаю, всех заставил, особенно именно Лешу Малобровского, защищать и почувствовать себя частью абсолютно абсурдной истории, в которой надо доказывать очевидные вещи. Так что я чувствую себя частью этого мира и по-товарищески, и человечески, и просто потому, что мы все живем в абсурде сегодня.
Спасибо, Алена. Ирина?
Ну вот Алена сказала, что это те люди, вот это наше сообщество, да, с которыми прошла жизнь. Ну, Алена, она не прошла, слава тебе, Господи, но она проходит. И, конечно, когда вот такие сюжеты происходят, да, то мне совершенно не нравится, как эта жизнь конструируется, да, и внутри чего мы оказываемся все. И какие в результате вот происходят с нами тоже изменения в связи с этим, потому что это не может касаться только Лёши, да, человека, которого мы уважаем и знаем хорошо, или там Масляева и Итина. Это точно так же касается нас. И у меня вот также сюжет очень схожий с Алёниным в отношениях, например, с Лёшей. Я его очень давно знаю, и он у нас работал в СТД, какое-то время был зампредом. Потом он был в фестивале «Золотая маска», был замом Баякова. То есть я с ним, конечно, довольно близко сотрудничала. Но вот история со школой драматического искусства тоже как-то меня поставила немножко вот с другой стороны. И я негодовала, и тоже считала, что это неправильно, что Лёшка должен был как-то себя иначе повести, да, оказаться в другой лодке, вот, и грести в этой лодке совершенно в другую сторону, в какую-то самостоятельную. Но, во-первых, он доказал действительно то, что он пришел не разрушать, а поддерживать, созидать и что-то делать с тем делом, которое оказалось вот по тоже ужасному сюжету, который наше государство нам дарит, изъятию театра, да, у величайшего художника. И что Леша, в общем, постарался как-то это дело в правильную сторону направить. Потом у Лёши как-то складывалась уже действительно судьба отдельно с Кириллом. И когда вот уже такой сюжет пришел к нам, то тут действительно не только в одну лодку. Тут, я не знаю, ну, как-то хочется даже иногда в одну камеру с ним, конечно, не хочется, но, в общем, куда-то совсем рядом сесть. Вот прям на одну лавочку.
Понятно. Ир, спасибо. Вы сказали важное, что происходит с нами. Люди напуганные. Они боятся, что с ними может это произойти. Или люди сердятся и хотели бы справедливости. Юра.
Мне кажется, что и то, и другое. Во-первых, хочется справедливости. Я тоже лично знаю Алексея достаточно давно, поэтому у меня вот ощущение, что бомбы ложатся все ближе и ближе, практически рядом. И от этого страшно становится. И, конечно, все, кто занимается активно театром, проецируют это на себя. Но здесь еще второй момент очень важный. Происходит дискредитация театра как института. Происходит дискредитация режиссерской и директорской профессии. И есть такое определение «репутационные потери». Мы их все скоро ощутим, потому что очень большое количество людей начнет относиться к театральным режиссерам. А, это эти ворюги. А, это которые деньги пилят. А, театральный директор. Да и они все мошенники. А, театр. Да знаем мы ваш театр, что там происходит. И это страшно. И то, что государство осознанно это делает и переводит как бы внимание коррупционный скандал, мы вам сейчас покажем, кто коррупционеры. И, в общем-то, самые известные в стране люди – это всегда политики и артисты, в широком смысле этого слова. И сейчас что происходит? Политики намеренно переводят акцент, потому что громкие коррупционные скандалы, да. Они переводят акцент, вот кто настоящие
коррупционеры. С одной стороны, Навальный нам показывает дворцы и яхты, а с другой стороны, полюбуйтесь-ка, дорогие товарищи обыватели и любители театра, как
что
у нас
творится.
Что творится.
Я думаю, это самый главный мотив во всем, вообще, во всем этом сюжете. То, о чем сказал Юра, это самый главный мотив вообще. И интрига.
И...
дискредитация. И плюс определенного типа театра, конечно же, тут надо сказать, что все-таки не вообще театра, а вот того самого театра, который, это же удивительная способность создать вот целый поток информационных сообщений. Вот смотрите, вот это вот левый театр, вот они там получали когда-то деньги от этих вот всяких там вот, там вот не тех, не нынешних, а тех.
От какого? Там,
тут Суров, тут времена, там при, во времена Медведева. Медведева, вот то все, и вот подумайте же, и вот левое искусство, да, а вот еще они на Запад ездят, да вот сейчас Кирилл Серебренников еще и,
если вы подумали... Итальянскую премию получил,
это международная, европейская премия, Европа театру, мощнейшая, которую, кстати, Анатолий Васильев получал, и Лев Додин получал,
Андрей Могучий.
Андрей Могучий получал, да, новая реальность. Это очень крупная, вообще одна, я думаю, одна из самых престижных театральных наград, вот он еще сейчас получил, ясное дело, они своих поддерживают. Такое ощущение, что вот эти сценарии, которые они нам набрасывают, или не нам, а своей публике, каждый из нас может проговорить, по-моему, наизусть. Они, к сожалению, предсказуемы.
Да, и мы видели такие сценарии с Тангейзером, с Мездрищем и так далее, и так далее. То есть уже какие-то попытки этот сценарий, ну, то есть навязать крутить. Другой сценарий, да, да, то есть вы там в своем театре, а есть и театр поинтереснее, и вы в нем все будете играть. Я хочу послушать Григория Папиша, как эта ситуация выглядит его глазами.
Если вас интересует мое отношение, мой взгляд и мое видение вот на всю эту жуткую ситуацию, я считаю, что она с одной стороны абсурдна по своей драматургии, которую мы вот имеем сейчас. А с другой стороны, она абсолютно, к сожалению, запрограммирована. Это все можно было предположить. Я имею в виду не само заключение под стражу, хотя и это, в общем, не знаю. Я не знаю, кто как к этому относится. Вот я как человек, который считает себя другом Леши, из которой вы скорее продюсер, я скорее больше такой менеджер театральный, музыкальный даже в большей степени. И в театр не всегда как бы так... Не могу себя назвать в такой степени таким же вот продюсером, каким является Леша, таким настоящим театральным продюсером. Так я могу сказать, что я тоже в этой системе находился не так давно, в системе государственного театра, государственной системы управления театра. И она вся такова, что по-другому отношение к ее руководителям, в данном случае к директорам, и быть не может. Но проблема в другом. Мне кажется, что тут... больше проблема связана не столько с Малобродским и Итиным, которые страдают сейчас, а проблема в Серебренникове. То есть я имею в виду не для нас проблема, а проблема для власти или для тех отдельных каких-то людей, я много думал на эту тему, которые, которых то ли он оскорбил, то ли что-то там произошло. Мы никто не можем понять. Вот если мы сможем понять... Будет понятно, что тогда надо делать и что нам ждать. А все, что нам рассказывают про эти абсурднейшие заседания суда и все, что мы слышали вот в вашем репортаже, вот, что там Масляева наговаривает, или то, что ей говорят наговаривать, или то, что мы слышим, то, что публикуют там некоторые отрывки из допросов там, того же Леши Малобродского. Но это все как бы ну, в этой стране, в которой... Я сейчас не живу, а все мы жили. В этой стране это уже было много раз. И, в общем-то, и в 37-м, и в других годах более поздних. Поэтому жалко, что все это наступило. И я призываю всех, кто находится непосредственно внутри этого всего процесса, понять, что это уже наступило. И поэтому надо вот в этом контексте все это оценивать.
Да, Григорий, спасибо. Но надо сказать, что фактически Григорий повторил то, что говорил в самом начале процесса, как только произошли эти обыски и задержания. Говорил адвокат Илья Уткин, который вступал в начало процесса, он сказал: ребят, к сожалению, это практика обычно для поведения правоохранителей, безотносительно к тому, великий ты театральный режиссер или ты простой предприниматель где-нибудь в Сибири. Или вот в этом смысле ничего необыкновенного, кроме постоянного пренебрежения этих силовиков к гражданскому человеку, здесь не демонстрируется. Необычно, конечно, то, что это внимание обращено на столь публичную интересную фигуру и его детище. И вопрос, который, опять же, Григорий задает, проблема в Серебренникове. Так сказать, кто заказал? Вот, извините, все сообщество обсуждает сейчас не только театральное, но и, значит, журналистское и прочая богема, как я уже сказала. Все обсуждают, кому выгодно. Вот прямо буквально версии такие, что либо отжимают, извините за это слово, Google-центр, либо действительно кого-то оскорбили лично, либо эстетически неугодные, опять же, кому-то из первых лиц. Потому что Кирилл, в общем, ну, скажем, не политический оппозиционер. Да? То есть он, конечно, остро высказывается в своем Фейсбуке по поводу, значит, гомофобии или православной церкви, но он же не ходит, ну, не Навальный он, короче говоря, да?
Ну, да.
Вот. Вот какие есть соображения по этому поводу, Юр?
Ну, у меня в этой ситуации больше вопросов, чем ответов, конечно, как и у всех нас. То есть я пытаюсь понять, и тоже обсуждаем с разными собеседниками, кто заказал и так далее. Но мне кажется, что сейчас вот прозвучала очень важная мысль, что мы должны как отправную точку принять... Все-таки, ну, я сейчас скажу очень такую, может быть, грубо, но власть сейчас занимает позицию оккупационного режима по отношению...
Нет, это не первый раз я слышу от сограждан такую
вот
версию.
И, соответственно,
властью,
а мы еще пока это не научились принимать. И понимать, что когда территория оккупирована, нужно вести себя все-таки, учитывая, что она оккупирована. То есть это партизанская война или там, я не знаю, что-то такое. Но как бы не видеть этого, и мне кажется, что очень многие вот ситуации, которые сейчас возникают, они возникают именно из-за этого, из-за того, что мы еще не привыкли к тому, что наша территория нашей страны контролируется, она не управляется, это очевидно, она контролируется определенными силами, которые как бы ее контролируют. И, исходя из этого, уже нужно анализировать эту ситуацию, исходя из этого простого факта.
Алена, вам приходилось комментировать, насколько я понимаю, документ, который был опубликован 22 числа, собственно говоря, по чьему письму или там заявочке, я уж не знаю, как это все называется, значит, это все, весь этот обыск происходил. И этот документ, насколько я помню, исходил из структур около Мединского.
Ну, потом ведь они дезавуировали этот документ.
Там же он был появился в соцсетях.
В соцсетях, действительно, да. Это было полтора или там два месяца назад даже, я сейчас точно уже не помню, появился странный документ, в котором было сказано, что действительно по заявке одного из деятелей Министерства культуры был, собственно, весь этот обыск первичный и устроен. Но она была сделана задним числом. Это так, типа, и они объяснили это, что, ну вот, так сказать, юридическая сторона вопроса требует, чтобы действительно обыск был по некой заявке осуществлен, а заявки не было, ну вот мы ее задним числом сварганили. На самом деле это анекдот. Это действительно анекдот, который... Вот еще один интересный... Да, ну, после того, что говорит Юра, да, если относиться к этому, к логике властей, как к логике оккупационных властей, а мы все, так сказать, да, вынуждены, значит, как-то ныкаться и приспосабливаться к этому всему, тогда говорить не о чем. Но, в принципе, с точки зрения любого вообще более-менее законного государства, куча правонарушений, ну, на каждом шагу. Но дело даже не в том, что они осуществляются, а цинизм и абсолютное равнодушие. Никто даже не пытается скрыть. В частности, вот в самом процессе, на прошлом судебном заседании 17-18 июля, когда просто задним числом на ходу было предъявлено новое обвинение, которого не было, и по нему человек, который сидел без всякого законного основания, оказалось, сидит на законном основании задним числом. То есть если мы теперь в такой логике будем действовать, и вся, условно говоря, смешно говорить, какой это театр, левый, правый, радикальный, авангардистский, экспериментальный или традиционный, это все не имеет значения, это все только ширмы. И главное, что люди, которые ничего не понимают в театре, как большинство, или там действительно большинство людей, говорят, 2% ходят регулярно в театр в нашей стране, там, ну, чуть больше, допустим.
Мы даже за это не
вот, ну, никто, я именно, да, но это дело не в том, что вы понимаете про театр, а дело в том, что вы понимаете про устройство сегодня отношений государства и общества. Вот о чем идет речь. И то, что мы можем это все позволять в разных вариантах нашей жизни, там, человек и здравоохранение, человек и образование, человек и коммуналка, человек и что угодно, человек и политика. Во всех этих сферах мы давно позволили, чтобы с нами вели себя как вот, действительно как ни с кем.
Алена, Ира.
Ну, вот я поделюсь одним своим впечатлением. Я впервые попала на суд в связи вот с этим делом, да, и впервые пришла к Лёше. Это была первая апелляция на изменение меры пресечения в Мосгорсуде. Там собралась какая-то группа, да, Лёшина, те, кто поручители были, и просто друзья, которые пришли высказать свою поддержку и солидарность с ним, и показать, что мы рядом. И когда мы зашли в зал, а у меня была премьера, я первый раз вот просто вот наблюдала за всем. Мосгорсуд оказался исключительно такой технологически продвинутый. Нам не привезли фигурантов дела, а, собственно, Леша должен был быть один. Нам его показали по видеотрансляции. Был экран. Мы,
вот это да.
Это Леша постоянно находится.
Да. Нет, его в Басманной привозили.
Басманной. А вот сейчас последний суд Мосгорсуд.
Это Мосгорсуд.
Мосгорсуд это современное искусство с инсталляциями.
Да. Масляева, бедная, не повезло. Да. Она почти плакала и говорила, я не могу больше приезжать на заседание суда, потому что я тяжело больной человек. Пожалуйста, избавьте меня от этого. И говорили, к сожалению, ваша тюрьма или там ваше вот это место заключения не приспособлено для таких вот продвинутых вариантов коммуникации.
Ну так мы Лешу не видели, потому что экран был обращен в сторону прокурора, адвокатов, судьи, следователя. Мы сидели сзади. У нас появилась возможность его увидеть, когда объявили маленький перерыв. Суд ушел на совещание сам с собой. Суд – это один судья. А нам почему-то разрешили остаться. Мы должны были покинуть помещение, но вроде бы можно было и не выйти. Тогда мы подошли к экрану, потому что его не выключили, и могли просто хотя бы
помахать.
Да, он нас и слышал, звук тоже не выключили. Но была очень странная история, так как Лешу показывали нам не одного, а почему-то у них подсоединилось, не знаю, что там произошло, еще сидели два человека, которые были также на экране, экран был разделен на две половины, с одной стороны был Леша Малобродский, с другой стороны еще два каких-то заключенных, которые тоже все слышали, как шла апелляция. Но когда мы подошли к экрану и стали общаться с Лешкой, они нас тоже видели и говорили, ой, какие у тебя друзья, как здорово. И они говорят, вот этот тезис заказали, я впервые услышала там. И эти два парня,
прямо
молодые ребята, сказали. Они прямо в экран сказали, Леша, ну тебя заказали.
Понятно. Ну, то есть показательно еще такой практически народный фольклор уже образовался по поводу людей, с которыми, значит, Алексей сидит, что они даже иронизируют вот по этому поводу, по поводу заказа, и говорят, да ну, такие деньги, ну, вообще смешные. Мы же сидим деньги за другие суммы.
Ну, конечно, суммы, о чем мы говорим, сказать, когда, например, вот мы говорили о Кехмане, да, который, о Тангейзере.
Да.
Ну, на наших глазах назначают нового директора, предыдущего выкидывают, профессионала, назначают этого не человека по фамилии Кехман.
Бананового короля.
Да, бананового короля, который уже сидит под...
Это тоже, я цитирую просто сейчас.
Это фольклор.
Тоже все фольклор. Наконец, он покидает ради декретного отпуска вверенный ему театр.
Уходит
декретный по уходу за ребенком. Вот. И в этот момент выясняется, что его совершенно надо полностью, он там, фирма его там банкротится, там все это банкротится. И все спокойно. Он, его увольняют, или он сам увольняется. И ничего, то, что театр разорен при его попустительстве, под его руководством окончательно, и там ничего хорошего, это и ничего, это огромные суммы, никого это не волнует на наших глазах. То есть это что называется, а где лодка,
в которой
мы сидим, утонула. Так. Напоминаю вам старые от
Бакасов. Да, это, в общем,
вот
шикарная цитата. Шикарная цитата. Давайте мы послушаем Бориса Филановского по скайпу из Берлина. Боря, какие ваши мысли и впечатления?
Как это видится со стороны? Ну, конечно, оккупационная власть. Просто 100%. Которая уже давно развязала войну на уничтожение. Которая видит народ, население, как расходный материал. И это началось не вчера, не позавчера, а это началось еще при Дмитрии Анатольевиче Медведеве, когда были приняты законы о страховой медицине, законы о трех формах бюджетных учреждений. Это как 9-10 год. Тогда уже было ясно, что эта форма экономически репрессивна. Да, что виновен каждый. По политическим ли соображениям, потому что входит некто православный и говорит, теперь я главный, это вот одно ограничение. Но другое ограничение – это создать такие экономические условия, в котором виновным был бы любой. То же самое эти торренты, там, контент в интернете какой-то, да? Просто к любому можно прийти и сказать, что ты скачал что-то запрещенное, ты виновен в экономическом преступлении. Это можно сделать очень легко. И таких ограничений становится все больше. И все как бы ты, ну, какой-то политический. Ты просто обычный уголовник, ты вор. И вот, да, этот механизм, когда, ну, мы подходим к тому, что, да, это оккупационная власть, это просто урки. Урки в камере, урки в погонах. Они все урки. Они члены закрытой, сплоченной корпорации «Урок». Они действуют по своим законам. Они действуют как урки. Они подставляют людей. Они берут заложников. Они назначают козлов отпущения. Это все такая тюремная классика. И что нового здесь, в этой тюремной классике, это то, что в этой тюрьме под названием «Россия» больше нет иммунитета в виде того, что ты художник, что ты романы тискаешь. Да? Вот все. И этого тоже нет.
В 30-е годы тоже этот иммунитет исчез у кого-то.
Но сейчас, потом-то казалось, что он восстановлен. Но... Если вспоминать такие годы так называемого застоя, все-таки, как говорят дети, респект и уважуха к детям культуры все-таки были. Кто не желал, так сказать, сливаться в экстазе советской власти, он отправлялся в эмиграцию. Но при этом отношение к людям было очень серьезным. Даже вот в процессе Бродского там все это видно. В процессе Синявского и Даниэля это видно. А вот такое действительно стремление перевести деятелей культуры в разряд опущенных, оно, мне кажется, достижение прямо, вы правы, Алена, сравнимое с 30-ми, но это прям такой ноу-хау последнего десятилетия.
Ну, вообще, вы знаете, вот я просто в связи с, вот, с тем, что сейчас Боря сказала, что мы все обсуждаем. Я вспоминаю эту картинку, и много раз уже о ней рассказывала и всем своим собеседникам. Ведь Борис сказал о том, что при Медведеве это уже было, да? Вот это ощущение, что все-таки власть может быть чуть лучше, чуть хуже, и вот с той, которая чуть лучше, конечно, совсем замечательно и правильно входить в самые, что ни на естественные контакты, потому что она же ведь настолько, то есть эти нюансы, они так очевидны, они столько надежд дарят. И вот этот соблазн, которым на самом деле, конечно, все мы находились, в светлое правление государя-императора Дмитрия Анатольевича, вот, это, конечно, комедия. Горькая или сатира, или
фарс.
Или горький фарс, в котором мы все участвовали и участвуем. Потому что, конечно, ощущение, что инновационный, ведь это не только театр был, значит, вот, инновационные технологии, Сколково, мы сейчас все это... Но я думаю, не я одна такая мудрая, многие видели всю фальшь этих взаимоотношений, этих коммуникаций. Но и мне поэтому было, честно говоря, очень страшно. страшно уже наблюдать, как современный театр, актуальный театр этой властью, тогдашней властью, сильно поддержанный, в результате личных отношений, в результате симпатий, художественных симпатий, mm-hmm. может быть, Дмитрия Анатольевича или его круга тогда. Не будем сейчас... Вот, да, в результате разных обстоятельств. Театр этот был поддержан властью. И было ощущение, я тогда сказала Кириллу, когда он поставил на первом или втором фестивале «Территория» Мефисто, это не Мефисто, это называл Мистерион Карла Орфа в зале Чайковского. Это был Курендис дирижировал, а Серебренников был режиссером. И Евгений Миронов там выходил с такой-то в очочках. И чуть ли не Сурков должен был сидеть в зале, или, может быть, даже и сидел. И это было на деньги, в государственные деньги, да. И там было предупреждение о том, что последует, об опасности наступления, в общем, самых авторитарных, мягко скажем, механизмов власти. И там были нарисованы в буклете рисуночки Мейерхольда. И я говорила, потому что филармония и есть здание, в котором, собственно, Мейерхольд планировал свой театр. Это же там часть архитектора Веснины. Это, как известно, зал Чайковского является плохо здесь перестроенным, но в основе своей вот, замыслом театра Всеволода Мейерхольда. Я когда увидела, сказала, что же ты делаешь, Кирилл, что вы делаете? Вы зачем такие рисунки опасные рисуете на своих буклетах? Ведь это же Господь не фраер.
Ну, видимо, казалось всем, обществу казалось, что после перестройки, после того, как Советский Союз рухнул,
никто
после того, как
произведена
такая работа по осмыслению большого террора, годовщину которого мы сейчас очередную там начинаем...
Оказывается, мы ничего не осмыслили.
Мы решили, что отлично, это все было, все, но нас это больше не касается.
Невероятно.
И выясняется, что история...
Лен, простите, это такой процесс, но я не знаю, но он какой-то очень внутренний. Оно еще должно в чем-то выражаться. Я не знаю, но как-то должно было быть произнесено. Покаяние, не покаяние, какие угодно можно тут, да, искать слова. Угу. Но как-то с этим террором надо было все-таки сделать. Да?
То есть, в замечательном интервью Владимира Сорокина сейчас как раз минимум... было сказано, что им же, да, что это все очевидно. Или надо было в 91-м году с этим всем разбираться сразу. Но никто не требовал. То есть мы все чувствовали, что это неправильно.
Ну да.
Но никто не вышел на новый митинг, никто не вышел к Белому дому сказать, либо вы отменяете и устраиваете серьезную люстрацию. А теперь что, слово люстрация вредное? И тогда говорили, нет, у нас нельзя люстрацию. Нет.
Я в связи с интервью Михаила Ходорковского такому молодому влогеру или видеоблогеру в Дудю или Дудю обратилась к некоторым первоисточникам, выясняется, что еще в 96-м году такой вопрос вставал. Это очень интересно. Это не только 91-м годом ограничивалось, это проблема в 96-й, выборы, и каким-то образом хитрым это было купировано для того, чтобы не вызвать, так сказать, социальное возмущение. Ходорковский прямо про это говорит. То есть была идея, что нужно запретить коммунистическую партию. Но было решено, что у Зюганова слишком большой рейтинг, это вызовет социальное напряжение и так далее, и так далее.
Но у этих процессов должна быть публичность, тем не менее.
Безусловно, Ира, безусловно. Я сама, когда думаю об этом, я думаю о том, что, с одной стороны, интеллектуалами было произведено большое количество работы. Там и общество «Мемориал», и прочие общества, которые занимались там историей террора. И уж я думаю, что в театральном кругу судьба Мейерхольда, прости господи, известна наизусть является таким, в общем, трагическим примером. И не только Мейерхольда, Михоэлса и так далее, и так далее. Это же касалось всех,
конечно.
Но мне кажется, что вот действительно не хочется верить нынешним живущим творцам, не ходи на тот конец, не дружи с ворами и так далее. То есть уроки истории на своей шкурке как-то очень трудно, видимо, переживать. Давайте мы от таких высоких рассуждений вернемся к конкретике профессии. Я спросила у продюсера и социолога Анатолия Голубовского, который тоже поддерживает Малобродского, ходит буквально на каждый...
Процесс,
да,
мы с ним были на последнем тоже.
Толя очень такой последовательный человек в поддержке Алексея. И я его спросила, насколько эта история типично угрожаема для профессии. Вот что это, как он эту ситуацию понимает?
Конечно, любой театральный директор во всяком случае, любой участник театрального процесса, который имеет право финансовой подписи, он находится в ситуации очень рискованной. Особенно, если дело касается бюджетных средств. Потому что нынешнее законодательство, я сейчас не буду углубляться в детали, а вот нынешнее законодательство, которое сформировалось в течение последних 10 лет, предположим, оно очень жестко регулирует и отслеживает целевое использование средств. Об этом уже многие писали, так сказать, люди, связанные с театральным администрированием, с директора, о том, как вот вообще трудно такой сложный процесс, а он действительно чрезвычайно сложный, технологический процесс именно, как процесс, так сказать, создания спектакля или управления театральным коллективом, как трудно там вот все вот эти требования законодательства учесть. Потому что все время вылезают какие-то хвосты, все время, ну, там, вплоть до таких, начиная от таких простых вещей, как, например, заказали какие-нибудь костюмы кому-то, да, какой-нибудь компании. Собственно, то, что произошло с «Сосном в летнюю ночь», например, там тоже был затык какой-то с костюмами, был, неважно, что-то заказали, да, какой-то производящей конторе. Они что-то сделали, получили деньги за эту работу, а режиссера она не устраивает. Или спектакль вообще не выходит. И потом, как вот оприходовать те средства, которые потрачены на это очень большая проблема. Но люди опытные вообще-то себя страхуют. И вот, например, Алексей Малобродский, он человек опытный, да, и он абсолютно был уверен в том, что ничто ему не грозит. Кроме того, у Алексея Малобродского не было права финансовой подписи. Как и у Кирилла Серебренникова. Вот был еще один театральный директор, с которого как бы началась вот эта мракобесная история, связанная с Российским театром, это Борис Михайлович Мездрич. Вообще великий театральный директор еще с советских времен. Так вот, когда нужно было его уволить, вот перед его увольнением было несколько серьезнейших проверок. Его очень хотели на чем-нибудь поймать, чтобы к его, так сказать, идеологической несостоятельности еще привязать какой-то криминал. И ничего не получилось. У ревизоров Министерства культуры, чрезвычайно изощренных ребят, они не смогли его ни на чем поймать. Поэтому пришлось его просто уволить без всяких последствий. Ну, правда, с волчьим билетом, но зато без уголовной статьи. Понимаете, его очень хотели прижать, но ничего из этого не получилось. Все люди, которых хотят прижать на сегодняшний день и хотят каким-то образом привлечь к ответственности, скомпрометировать тем самым целое большое такое важное направление в современном искусстве, направление конвертируемое, востребованное на Западе, никто не имеет права финансовой подписи. Ну, я в данном случае не имели, вернее. В данном случае речь идет, конечно же, в первую очередь о Кирилле Серебренникове, против которого в первый раз в открытом процессе прозвучали какие-то обвинения. Еще один важный момент. Дело в том, что все театральные директора, которые подписывают, да вообще директора государственных учреждений, они подписывают контракт, в котором есть один пункт, против которого все профессиональные гиди давно сражаются. Это пункт, связанный с тем, что учредитель учреждения, институции, может без объяснения причин в любую секунду уволить директора. Вот ровно таким образом был уволен Борис Михайлович Мездрич. И это одно из вот таких абсолютно не защищающих права театральных администраторов, театральных директоров, крупных театральных менеджеров пункт, связанный с их взаимоотношением с государством.
Вот я, например, потрясена этой информацией последней, да? Я не знала, что любого директора можно уволить в любое время.
А директор не может, их друг не может вот так без объяснения причин уволить кого-либо из ансамбля, труппы, актера, который, например, совершенно...
Кстати, что сейчас с Мездричем? Где он?
Он преподает в... Он преподает в неком вузе.
А где,
к сожалению, мне кажется, что это Москва, но, в общем, это давно, ну, скажем так, не то, что заштатный вуз, но это не университет, не крупная академия, не высшая школа экономики там, и так далее. То есть это вот не первостатейный вуз. И время от времени делаются попытки вернуть его в театральное пространство в качестве директора, и пока это ничего не получается.
А что с театром, который Кехман покинул?
Театр распадается. Там просто... там нет ни одной серьезной премьеры.
Ну, слушайте, при таком раскладе я, конечно, соглашусь с тем, что это оккупационное правительство, которое просто разрушает все, что.
Но таких абсурдных обстоятельств их же множество везде. Действительно, как бы вот все время спрашивают: ну что, вы хотите сказать, что нет причины, по которой их типа можно, то есть их посадили, вот, да, что да, не да. задело
кого-то, Миша?
Ну, там, например, Итина, Масляева, вот Малобродский сейчас, вот это вот. Это вот что, не задело? Разве там, значит, и совершенно справедливо Голубовский говорит, что сегодня ситуация такая не только в искусстве, но прежде всего, вот театральное искусство очень это ощутимо переживает, но не только, и весь бюджетный мир, да, этой библиотеки там, и так далее, и так далее. Там, в общем, ситуация катастрофичная по множеству законодательных актов.
Причин, да.
И прекрасный спектакль, который поставил Алексей Бородин, по-моему, в позапрошлом сезоне «Нюрнберг». О чем там речь шла? О малых, так называемых малых Нюрнбергах во время, да, вот процессе, посвященном юриспруденции фашистской Германии, во время которого выяснилось, это документальный материал, выяснилось, что накануне прихода Гитлера к власти уже вся юридическая база, законодательная база Германии была подготовлена к тому, чтобы они действовали практически в рамках закона.
Я предлагаю второй комментарий Толи Голубовского послушать, не такой большой. Это о том, как действуют правоохранители. И у Анатолия есть чудесное определение, что они действуют не по закону, а по понятиям.
Каждый раз, в каждой, как бы, как принято нынче говорить, итерации, причем в любых процессах, связаны они или с избранием меры пресечения, или с апелляцией по, так сказать, изменению меры пресечения. Всякий раз звучат какие-то ужасные цифры, и всякий раз они разные. И, как свидетельствует Алексей Малобродский, никогда не могут ответить следователи на прямой вопрос о том, сколько вот денег ему инкриминируют, например. Вот идут какие-то абстрактные цифры. Они не знают, в чем обвинять конкретных людей. Речь идет о вообще, так сказать, расхищении государственной собственности, о нецелевом использовании средств, об обналичке, о всяких махинациях и схемах. Но это никакого отношения к праву и к законодательству не имеет, потому что, ну, как невозможно же, чтобы обвинение всякий раз меняло, так сказать, вот, собственно, цифру ущерба, нанесенного государству. И главное ощущение и впечатление от этого процесса — это то, что сторона защиты и обвиняемых находится в одной реальности, они пытаются находиться вот в правовой реальности. В правовом пространстве, апеллируют каким-то законом и так далее. А страна обвинения, она существует в какой-то реальности понятий. Потому что они вообще не отвечают на вопросы, например, о том, почему не соблюдается законодательство, вот, связанное с теми или иными действиями, например, против Алексея Малобродского.
В общем, отложенный суд был по причине того, что ему не хватило 3 дней для того, чтобы ознакомиться с новыми обстоятельствами дела. Вот, и нарушений в этом процессе, конечно, масса.
Более того, во время судебного заседания это очень видно. Вот мы же как театральные люди смотрим на эти все вещи. Это действительно. И суд в самом деле является, кстати, в учебниках так и сказано, что одна из форм театральных, вот это вот суд, ее можно рассматривать в таком ракурсе. Так вот, там очень видно. Если смотришь на это как зритель, ты видишь, что есть убежденные и желающие убедить или прояснить что-то. Сторона защиты, адвокаты, Малобродский, который очень, как бы, с этого своего экрана, просто современный театр, натуральный экран, да, Малобродский на экране, рассказывают о своей позиции. И есть совершенно запредельно, я бы сказала, это, честно говоря, шокирует. Мне говорят: ну, ты первый раз, мы-то уже к этому привыкли. А почему это считается нормой, чтобы судья говорила так, чтобы невозможно было разобрать не только нам, слушателям, но и самим участникам процесса, ни адвокаты, ни прокурор, ни следователь, ни Малобродский, ни Итин, никто не может услышать, что она говорит. Прокурор вообще говорила Так, это был просто шепот. Атрофия всякой воли. Там не двигаются губы. Это, ну, я, конечно, понимаю,
Алё, что... Прости, а у меня, знаешь, было ощущение, что в этой консерватории юридической или ФСБшной у них какие-то очень однообразные технологии. Вообще им надо там что-то поменять. Может быть, они пойдут поучиться сцен речи, например. Я думаю, это специально их так обучают. Возможно. Они должны произнести невнятно,
невнятно,
чтобы все напряглись.
Никто ничего не услышал.
Это технология. Абсолютно.
Наперсточников?
Да.
Я согласна. Конечно, это определенные технологические вещи. Я была на многих процессах. Начиная с процесса «Осторожно, религия», когда вообще процесс просто современного искусства в России уже давным-давно существует. Только это вот, ну, начиналось это с современного искусства как наиболее такой уязвимой зоны. И что вот обратила мое внимание одна из реплик там вот этих правоохранителей, а Малобродский, надо сказать, прям цитаты выкладывает из этих переговоров у себя на Фейсбуке, когда...
Таня, его жена, потому что он сам лично не может это выкладывать.
Коля Голубовский тоже
прекрасные вот эти цитаты, когда его пытаются уличить в том, что когда вы ставили Шекспира, «Ты сон летнюю ночь», вы нарушили свои же собственные обязательства. Вы же современным искусством занимаетесь. Ваша цель – пропаганда современного искусства.
Почему вы Шекспира ставите? Он в 17 веке умер.
Почему вы ставите Шекспира? Нет, ну это вообще, конечно, следует читать отдельно, и если бы это не было так грустно, можно было бы хохотать и говорить, что да, ребята, вот это настоящий театр абсурда, и комедия, и фарс, и все на свете. Какие-то заключительные реплики бы я от вас хотела получить. Чему учит нас эта история? Может ли она вообще закончится хорошо, на что у меня лично есть какая-то все-таки надежда, и что происходит с нами? Вот Ира сказала вещь, которая меня очень задела. Что с нами происходит? Как это нас меняет? Вот это сопереживание или это наблюдение этого, это, конечно, чудовищной машины эскалации, и если уж вот говорить про людей, которые думают, наверное, они виноваты, не должно с таким нарушением их прав проходить это разбирательство. Даже если кто-то считает, что в чем-то эти люди могли провиниться, нельзя устраивать из этого показательное шоу, которое действительно дискредитирует целое сообщество. И нельзя так демонстративно нарушать права людей, которые находятся в процессе. Юра, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что главное, чему это нас учит, нам нужно перестать пребывать в иллюзиях. Это главное. И начать реально смотреть на вещи и оценивать их реально. И, в общем, тогда мы сможем с трезвой головой как-то быстрее принимать правильные решения и не тратить свои силы на эмоции, на возмущение чему-то, что уже давно стало нормой. Просто до нас это не докатилось, и нам кажется, что это за рамками. Но если проследить, опять же, многие другие процессы, которые были до этого процесса, станет ясно, что это уже действительно, как это ни страшно звучит, это становится нормой, и надо, естественно, с этим что-то делать, но как бы прежде всего учитывая, ну, сохраняя трезвый взгляд на это.
Юрий Муравицкий, спасибо. Я сейчас бы послушал наших коллег, которые по скайпу с нами. Борис Филановский.
Не знаю, чему нас учит это. Вот тому же, чему, например, учит проза Шаламова. Мы имеем дело с урками, с бандитами. От того, что в конце концов единственная наша надежда, что придет начальник тюрьмы и скажет каким-то своим зэкам, там, смотрящим за бараком, да, скажет, ну не надо его, это самое, все, хватит, давай, отпусти, да, нормально, поучили, да, а ты сиди там у себя в углу и вот, не рыпайся. Вот это в нашем представлении удачный исход этой ситуации.
Спасибо, Борис. И если с нами на связи еще Григорий Папич, тоже короткая реплика.
Я бы хотел продолжить мысль, которую высказал только что Юрий Муравицкий. Мне представляется, что надо понимать, что в государстве, в котором называется сегодня Россия, все происходит в ручном управлении. Это очень важный тезис. Ручное управление выражается не в буквальном смысле этого слова, но существуют некие организации, некие силы. Надо понимать, что есть сила, одна из таких сил, это важная сила. Она называется администрация президента. Это первое. Второе, есть люди, которые очень близки к первым лицам государства, в котором происходит ручное управление. И от них тоже многое зависит. Не от мединских и так далее, а от тех, кто им может от высокого лица звонить. Это первое. Второе, то, что очень важно, надо понимать, что до тех пор, я говорил со многими своими друзьями и с журналистами, я убежден в этом на 250%, что до тех пор, пока в этой стране постепенно или сразу, или как-то еще в течение многих лет не будет произведен процесс покаяния во всех смыслах этого слова, хотя бы сначала на государственном, а потом на национальном уровне, никаких, в общем-то, серьезных результатов ждать неоткуда. До тех пор, пока мы все, начиная от любого человека простого и кончая, простите за такой пафос, Лешей Малобродским, умнейшим человеком, будем считать, что мы находимся вот в системе координат уже другой, понимаете, это разные системы координат, разные системы восприятия. Если кто-нибудь когда-нибудь общался, мне приходилось общаться с людьми, которых называют олигархами, вы даже не можете понять, вы ему говорите что-то, а он не понимает, о чем вы говорите. И вот здесь то же самое. То есть разные системы координат. До тех пор, пока будет понимание, что здесь я прав, а здесь что-то такое невероятное происходит, будут постоянно писать комментарии там, в Фейсбуке о том, какой кошмар, какой ужас, какие они все сволочи и так далее. И ничего не решится так. Решить можно только одним способом. Понять, что все иначе уже давно. Не верить никаким увещеваниям, продолжать двигаться правильной дорогой в сторону того, что называется какое-то здравое общество. И я могу со своей стороны, пользуясь просто случаем, пожелать нам всем и моему другу как можно быстрее, если Бог даст, справиться с этой безобразной ситуацией, с этим показательным процессом. Очень хочется надеяться, что, может быть, изменятся ориентиры, изменятся ситуации, кто-то кого-то попросит очень сильно. И, кстати, от этого нельзя отказываться ради великой цели освобождения нормальных людей.
Григорий, спасибо. Ирина Кузьмина.
Гриш молодец, он как-то хочет двигаться к счастливому будущему. Ну, это очень здорово, но, к сожалению, эта ситуация, она говорит только о том, что никакие наши надежды, никакая логика тут не срабатывает на то, что мы уповаем. Я думаю, что действительно вот сейчас важно действительно быть в одной лодке в такой ситуации и поддерживать, и сопротивляться, и что-то делать. Ну, например, вот такие эфиры, как Лена делает.
Да, Ир, спасибо, Алена.
А я вот хочу сказать, что мы вот говорим про Малобровского, а я бы сказала, что я в одной лодке с Итиным и Масляевой. Опыт этого суда, может быть, это ада, в том, что просто мы не в невозможной ситуации, ее нельзя принять. Может быть, если я была гораздо более трусливой, то сейчас нет.
Алена, спасибо. В одной лодке с Алексеем Малобродским. Дело против Алексея Малобродского и, в сущности, Гоголь-центра мы сегодня обсуждали с театральным критиком и экспертом театрального фестиваля Аленой Карась, с режиссером и драматургом Юрием Муравицким, с Ириной Кузнецовой, ведущим экспертом международного отдела Союза театральных деятелей, с Григорием Папишем, музыкальным менеджером и продюсером, с композитором Борисом Филановским и Анатолием Голубовским, продюсером и социологом, которые были с нами по скайпу. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.